говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европейский Союз готовится отметить полвека существования, золотая свадьба или кризис среднего возраста. Изменение климата как фактор британской политики.
Нам необходима законодательная основа, дающая деловому сообществу и частным гражданам уверенность в том, что страна будет готова противостоять угрозе изменения климата.
«Будьте милосердны на льду» – международная кампания против охоты на детенышей тюленя.
Если охота идет непосредственно на бельков, на детенышей, у которых мех еще белый, самый ходовой вариант – это убийство детенышей багром или дубинкой по голове.
И китайские находки – последнее открытие в палеонтологии млекопитающих. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В воскресенье 25 марта исполняется 50 лет с момента образования Европейского Союза. Если быть совсем точными, то объединение, скрепленное Римским договором в марте 1957 года, именовалось Европейским экономическим сообществом, а в Европейский Союз оно было преобразовано лишь в 1993 году. Но по существу речь идет об эволюции одной и той же политико-экономической формации. Германия, которая в этом полугодии по ротации председательствует в ЕС, предпринимает все возможное для того, чтобы вывести объединение из тупика, в который оно зашло после французского и голландского референдумов, отвергших проект Европейской Конституции. А на торжественном заседании в Берлине в воскресенье будет предложен на обсуждение текст декларации, в которой процесс европейской интеграции получит самую высокую оценку. В воскресенье в 2 часа дня по московскому времени мы посвятим 50-летию Европейского Союза специальную программу «Свободная тема». Ну а пока торжественный день и час еще не наступил, есть повод поговорить о скептиках в отношении ЕС. Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
Нет сомнений в том, что Европейский Союз находится на распутье. После провала проекта Конституции на референдумах во Франции и Нидерландах совершенно необходимо провести переучет достигнутого и определить новое направление, в котором процесс европейской интеграции мог бы двигаться в будущем. Председательство Германии – это удобный случай начать такую дискуссию. О Европе говорят «кто ни попадя и где ни попадя», примерно так, как говорят о погоде, и это не приводит ни к чему хорошему. Я привел длинную цитату из недавней статьи, подписанной Романом Герцогом, бывшим президентом Германии, и Людером Геркином, директором Центра европейской политики во Фрайбурге. Название статьи само по себе достаточно выразительно и тревожно. «Европейский Союз – угроза для парламентской демократии». Статья приурочена именно к предстоящей годовщине Евросоюза и опубликована в газете «Welt am Sonntag». Иными словами, в Европе сейчас слишком много скептических голосов, принадлежащих влиятельным политикам и общественным деятелям, чтобы можно было ограничиться только перечнем успехов. Я позвонил в Гамбургский институт экономики и международных отношений и попросил директора института Петера Робейшека оценить путь, пройденный Евросоюзом за прошедших 50 лет.
Думаю, этот юбилей дает повод для празднования. С другой стороны, нет причин для преувеличенного умиления, как это делается в Германии в связи с годовщиной. Если говорить об успехах, то главное достижение, на мой взгляд, заключается в том, что Европейскому Союзу удалось действительно добиться той цели, которая при его создании воспринималась как главная, а именно сохранить мир на континенте. Собственно, Европейский Союз и создавался главным образом ради того, чтобы навсегда предотвратить военные конфликты в Европе. Можно, разумеется, вести споры о том, возможно ли вообще войны между современными европейскими демократическими странами, но это тема для отдельного академического семинара, и мы ее выведем за скобки. Цель сохранить мир была в любом случае достигнута. Другой аспект, который я считаю важным, не только в настоящий момент, но и для отдаленного будущего, это то, что в Европе удалось создать общее экономическое пространство, которое существует и функционирует и сейчас. Для меня во всем европейском проекте самое важное то, что образована эффективная зона свободной торговли.
Вы говорите о миротворческой роли Европейского Союза, но не является ли факт сохранения мира в Европе прежде всего заслугой Соединенных Штатов, их присутствия на континенте?
Разумеется, вы правы. Я уже дал понять в своем первом ответе, что считаю этот аспект существования Евросоюза исключительно важным, но это относится главным образом к послевоенному периоду, к первому десятилетию после Второй мировой войны. Это был процесс примирения между Германией и ее бывшими противниками, в частности Францией. В эти первые годы существования ЕС не было задачи более актуальной, чем примирение между бывшими противниками. И нужно сказать, что эта задача была успешно решена. Не может быть сомнения в том, что огромную роль в этом деле сыграло присутствие на континенте Соединенных Штатов, которые выступали как патрон и гарант процесса примирения. К сожалению, европейские союзники США не всегда умели по достоинству оценить эту роль. Решающим, с моей точки зрения, остается факт, что процесс примирения, как основополагающая задача Европейского Союза, был увенчан созданием зоны свободной торговли.
Вы привели примеры успешного достижения поставленных целей в процессе эволюции Европейского Союза. Но, наверное, на этом пути были и неудачи. Могли бы вы привести примеры таких неудач и неуспехов? Директор Гамбургского института экономики и международных отношений Петер Робейшек.
Если исходить из тех установок, которыми руководствовались отцы-основатели Европейского Союза, и сравнивать достигнутое с замыслами современных пропагандистов и сторонников процесса глубокой европейской интеграции, то приходится признать, что неудач на этом пути было гораздо больше, чем завоеваний. Если начать подробно перечислять все то, чего не удалось добиться, если отчеркивать в списке блестящих планов все ошибки и неверные шаги, все глупые начинания, то это заняло бы огромное количество времени. Ведь то, что первоначально задумывалось, было гигантской утопией. Задумывалось рано или поздно, но скорее рано, чем поздно, создать Соединенные Штаты Европы. В той или иной форме результатом процесса должна была быть некая единая европейская государственность. Об этом сегодня не может быть и речи. В годы Холодной войны, особенно после ее окончания, развитие увело нас в прямо противоположную сторону. Первейшая тому причина – отсутствие какого бы то ни было европейского патриотизма. Его и не может быть, ибо нет никакого европейского народа. Как и раньше, есть и всегда будут датчане, немцы, французы, британцы и другие народы Европы. Отсутствует какая-либо национальная самоидентификация с Европой, а значит, никто не желает поступаться своими национальными интересами в пользу несуществующей нации европейцев. На эту тему можно проводить семинары до бесконечности, но ясно одно – каждое государство по-прежнему преследует прежде всего собственные интересы. Возьмем, к примеру, отношения между двумя главными пропагандистами европеизма, как идеологии – Германии и Франции. Я живу в Гамбурге, где производятся некоторые составные части европейского самолета «Аэробус», и могу сказать, что из-за этого совместного проекта обе страны ведут друг с другом настоящую торговую войну. А ведь на словах нет ближе союзников, чем Германия и Франция. Другая причина многих неудач и провалов Европейского Союза заключается в том обстоятельстве, что Европа стала слишком большой, вышла за рамки разумных пропорций. Мечты и грезы отцов-основателей, как и надежды современных политиков, еще питающих иллюзии о том, что в один прекрасный день возникнут Соединенные Штаты Европы с общей внешней и внутренней политикой, так и останутся мечтами. Им не суждено сбыться по той причине, что Европа невиданных размеров состоит из множества слишком разношерстных государств с колоссальными социальными и экономическими различиями. Интересы и стремления Греции, к примеру, разительно отличаются от потребностей Швеции. Это относится практически ко всем государствам Европы. Выражу эту мысль в сознательно заостренной форме. Единственное, в чем европейские страны могут прийти к общему знаменателю, это какое сегодня число, какой день недели и какой год. Все остальное становится предметом немилосердной торговли на европейском базаре.
Взгляды директора Гамбургского института экономики и международных отношений Петера Робейшека могут показаться чрезмерно евроскептическими и поэтому нетипичными для немецкого мыслителя. Это заблуждение. Приведу заключительные пассажи из статьи «Европейский союз как угроза парламентской демократии». Напомню, что авторы статьи – бывший президент Федеративной Республики Германия Роман Герцог и Людер Геркен, директор Центра европейской политики во Фрайбурге. Вот выдержка. В непубличных разговорах немецкие политики, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных земель, не скрывают своих критических взглядов и опасений. Им не по душе направление, в котором развивается европейская политика. Но лишь немногие из них рискуют открыто в этом признаться. Они боятся подорвать тем самым интеграционный процесс. В действительности дело обстоит как раз наоборот. Люди в Германии значительно опережают по своим взглядам политиков. Они не против европейской интеграции, но у них растет ощущение того, что что-то в Европе не так. Ощущение, что в Европе возникает непрозрачный, всеобъемлющий и сложный бюрократический монстр, подминающий под себя все новые и новые законодательные сферы, требующий все новых и новых полномочий и при этом игнорирующий конкретные проблемы и национальные традиции. Ощущение, что демократические контрольные механизмы здесь не работают. Ощущение, что дальше двигаться в этом направлении невозможно. Следовало бы воспользоваться немецким председательством в Европейском Совете и попытаться начать новую дискуссию по существу. Европа в этом жизненно заинтересована. Конец цитаты. Разделяет ли канцлер Германии Ангела Меркель эту точку зрения, покажет ближайшее воскресенье.
О грядущем 50-летии Европейского Союза рассказывал Ефим Фиштейн, и я напомню, что в воскресенье в 2 часа дня специальная передача, посвященная этому событию, в 2 по московскому времени. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Великобритания – одна из ведущих стран в плане экономического развития, станет первым в мире государством, установившим официальную цель для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом беспрецедентном проекте британское правительство заявило в середине марта. К 2060 году Британия намерена снизить выброс газов, вызывающих парниковый эффект, на 60%. Организации, занимающиеся защитой окружающей среды, в целом приветствуют этот шаг. Но британские комментаторы сомневаются, что нынешние политики способны выработать хоть сколько реалистичный план и привести его в действие. На прошлой неделе 2 крупнейших британских политика из противоборствующих партий вступили в бой на новом зеленом поле. Подробнее рассказывает наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
На данный момент Великобритания определила основной метод борьбы с потеплением климата – государственное регулирование. Необходимость такого подхода поддержал министр по делам окружающей среды Дэвид Миллибанд.
Нам необходима законодательная основа, дающая деловому сообществу и частным гражданам уверенность в том, что страна будет готова противостоять угрозе изменения климата.
Недавно министр финансов страны Гордон Браун, в котором многие видят будущего премьера, объявил о намерении ввести так называемые «зеленые налоги». Согласно проекту, существенный рост налогов ожидает владельцев больших полноприводных автомобилей, купленных не более года назад. В то же время Браун активно лоббирует предложение снизить во всех странах Европейского Союза НДС на товары, способствующие экономии энергии, такие как лампочки нового поколения, ветряные мельницы, солнечные батареи и так далее. Снижение НДС на эти товары до 5% существенно изменило бы отношение людей к зеленым инициативам. Для введения этой налоговой льготы необходимо одобрение из Брюсселя, над чем сейчас тоже усиленно работает Гордон Браун. Внутри Англии владельцы солнечных батарей смогут получать еще большую прибыль за продаваемые избытки электричества. В октябре прошлого года в Англии был представлен доклад сэра Николаса Стерна, бывшего главного экономиста Всемирного банка. Это 700-страничное детальное и беспристрастное исследование имеет огромное значение внутри и за пределами Британии, поскольку автор его – нейтральная фигура, и, возможно, впервые при рассмотрении вопросов окружающей среды аргументация была основана на серьезных экономических факторах. В документе был показан прогноз развития мировой экономики в том случае, если среднегодовая температура вырастет на 3 градуса по Цельсию. Вот отрывок из доклада сэра Николаса Стерна.
Во что нам обойдется бездействие? Надо попытаться смоделировать развитие рисковых факторов. Предположить, что наши действия в ближайшие 50 лет принесут в качестве результата через 100 лет. Если продолжать в том же духе, как мы привыкли действовать до сих пор, то в недалеком будущем изменения климата обойдутся человечеству минимум в 5, а максимально в 20% мирового валового продукта, в зависимости от варианта фактора риска. Очевидно, что для стабилизации нынешнего количества газов, вызывающих парниковый эффект, нужны решительные действия. Например, в энергетической отрасли во всем мире уровень выброса углекислого газа необходимо будет снизить по меньшей мере на 60% к 2050 году. И богатые страны должны еще в большей мере снизить уровень выработки углекислого газа. Сколько будет стоить снижение риска изменения климата? На данный момент это обошлось бы нам в 1% ВВП в год. Стоимость проекта может быть выше или ниже в зависимости от принятого законодательства и технологического прогресса. Это в среднем равняется повышению цен на товары на 1%, причем цены на энергоемкие товары должны быть выше, а на экономичные ниже. Это одноразовое повышение расходов, с которым население вполне способно справиться. Но надо смотреть дальше. Появятся новые отрасли бизнеса, новые рыночные сегменты с годовыми оборотами в миллиарды фунтов. С точки зрения экономики, предупреждение катастрофы – весьма разумный способ действий.
Объяснил свои выводы сэр Николас Стерн. Нынешнее британское правительство показывает серьезность намерений и пытается взять на вооружение рекомендации ученого. О целях в Британии мало разногласий, споры идут о средствах. Лидер оппозиционной партии Дэвид Кэмерон со дня своего вступления в должность представляет себя экологически сознательным политиком. Первые из появившихся в прессе фотографий позволяли увидеть нового лидера Тори, катящего в парламент на велосипеде. Правда, вскоре восторг потенциальных избирателей поутих, когда обнаружилось, что вслед за Кэмероном на лимузине везли его костюмы и ботинки. В середине марта лидер консерваторов выступил с предложением ввести дополнительный налог на авиаперелеты. Вот как объяснил это в утреннем эфире BBC сам Кэмерон.
Это пока рекомендательный документ. Мы пытаемся определить наилучший способ решения проблемы выбросов вредных веществ авиацией. Если мы хотим всерьез противостоять изменению климата, мы не можем игнорировать воздушный транспорт. Сегодня на его долю приходится около 5% от общего количества выбросов СО2. К 2050 году, если все останется по-прежнему, это будет четверть. Некоторые цифры показывают, что на авиацию приходится всего 1,5-2% загрязнения атмосферы. Но если учесть, что углекислый газ, попавший в воздух именно таким способом, при сжигании самолетного топлива во время полета, то, как считают эксперты, 5% – более близкая к истине цифра. Поэтому идея обложения авиаперелетов дополнительным налогом несет в себе еще и понятие квоты. Например, за год каждый может пролететь определенное количество миль без налога. И только если он захочет воспользоваться воздушным транспортом в том же году для большего расстояния, ему придется заплатить больше. Это попытка найти более разумный подход к налоговой политике по отношению к авиаперелетам. Мы не хотим, чтобы для обычной семьи, ездящей на море раз в год, отпуск стал более дорогим или недоступным. Почему не установить для каждого определенную квоту, после использования которой будут действовать более высокие таксы? Мы рассматриваем возможности изменить отношения, изменить поведение людей. Поэтому перелеты внутри страны – важный момент. Например, из Лондона в Манчестер около 40 рейсов в день. И это при том, что есть прекрасные поезда в этом направлении. В некоторых областях, введя зеленые налоги, можно повлиять на поведение населения и снизить уровень выбросов вредных веществ. Это и является нашей целью – снижение количества выхлопных газов, а не наказание людей за то, что они хотят путешествовать.
Публика скептически смотрит как на предложение лейбориста Гордона Брауна, так и на инициативы лидера Тори. Согласно опросу, последовавшему сразу за экологическим соревнованием двух политиков, свыше трети респондентов не верят в их искренность и считают, что оба пользуются темой экологии для собственной популярности. Предложение Гордона Брауна, особенно его нажим на необходимость международных мер, видится населению немного более осмысленными, чем слова лидера консерваторов. 36% опрошенных сказали, что не видят в них ничего, кроме пустой риторики. Очередной открывшийся недавно факт, что Кэмерон для путешествия к другу семьи, которое заняло бы менее 2,5 часов на машине, воспользовался частным самолетом, не добавило доверия избирателей. Бизнес-сообщество предупреждает, что в случае дальнейшего повышения налогов на топливо в Британии, производство будет перенесено в другие страны, что негативно скажется на уровне безработицы. Премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр заявил, что правительство намерено разработать комплексные меры, делающие выгодными для бизнеса проявление экологической сознательности.
Я считаю, представители бизнес-структур в нашей стране поддерживают наши инициативы, и мы не намерены загружать их такими налогами или ограничениями, которые повредили бы их предпринимательской деятельности.
Газета Daily Telegraph, издание крайне правого толка, утверждает, что даже если Великобритания полностью прекратит загрязнять окружающую среду, эффект в мире будет едва заметен, поскольку ее доля в количестве вредных выбросов не превышает 2%. Поэтому наблюдатели с особым вниманием следят за действиями британских политиков на международной арене. Представители либерал-демократов в целом хорошо отнеслись к новому законопроекту, но заявили, что установленная цель в 60% недостаточно. Экспертное сообщество тоже в целом приветствует проект, но также считает, что правительство делает слишком мало и слишком поздно. Саймон Риталак из Института исследования государственной политики занимается проблемой глобального потепления.
Мы приветствуем эти предложения, но нас беспокоит только, что установленная граница снижения выбросов углекислого газа 60% к 2050 году слишком низка. Идя такими темпами, мы рискуем нанести природе непоправимый вред. Если через 20 лет мы снизим выбросы всего лишь на 25%, то вполне вероятно, что погибнут леса Амазонки. Нам необходимо снизить уровень выбросов как минимум на 80%, возможно, на 90%, и нужно проводить проверки каждый год. Так что надеюсь, что нынешняя цель будет пересмотрена. Новая положительная характеристика законодательства – придание больших полномочий законодательным органам. Это позволит проводить в жизнь на практическом уровне регулирующие постановления.
В то же время и Блэр, и Кэмерон выступили с поддержкой предложения обновить ракетные комплексы «Трайдент», размещенные на трех ядерных подводных лодках. Гордон Браун также заявил, что выступает за сохранение и модернизацию британского ядерного арсенала. Обсуждению этого проекта в Палате общин сопутствовала волна протестов внутри страны и серьезный международный резонанс. Комментаторы выражают недоумение относительно того, как одни и те же лица могут ратовать за «зеленый мир» и в то же время одобрять решения, связанные с транспортировкой и хранением опаснейшего вещества. Но из видных политиков против обновления ядерного арсенала выступил лишь глава партии либеральных демократов Мензис Кэмпбелл.
О битве британских политиков на зеленом поле рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости. Коротко. Палата представителей Конгресса США сегодня проголосовала за вывод всех американских войск из Ирака к концу августа 2008 года. За проголосовали 218 конгрессменов, против 212. Большинство в палате имеют демократы. Белый дом уже предупреждал, что наложит вето на решения, связанные с установлением сроков вывода войск. В 11 южных областях Украины из-за штормового ветра без электричества остались уже более 1000 населенных пунктов. По словам представителей МЧС, наиболее сложная ситуация в Николаевской области. Там обесточено более 300 населенных пунктов, 10 человек госпитализированы с травмами. В республике Коми спасатели добрались до места падения вертолета Ми-8. Уцелевших в катастрофе нет, сообщают в региональном центре МЧС. Вертолет Ми-8 компании «Газпром-Авиа» исчез на пути в Ухту в среду. На борту находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию. Тем самым суд удовлетворил иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации объединения в связи с нарушением закона о политических партиях. Служба утверждала, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. В столице Сомали, городе Могадишо, третий день продолжаются бои между повстанцами и эфиопскими войсками. В пятницу, по свидетельству очевидцев, в небе над столицей потерпел катастрофу большой самолет. Он загорелся в воздухе. вступают противоречивые сведения о принадлежности лайнера и количестве людей на борту. 160 человек погибли на этой неделе в боях между пуштунскими племенами и боевиками Аль-Каиды в Пакистане, близ границы с Афганистаном. Новую классификацию опасных для человека наркотиков опубликовал британский медицинский журнал «Lancet». На «Волнах свободы» вы слушали краткие новости.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Будьте милосердны на льду» – международная кампания против охоты на бельков. И «Китайские находки» – последнее открытие в палеонтологии млекопитающих. В эти дни по всему миру проходят акции протеста защитников прав животных. На Белом море вновь начался массовый забой детенышей гренландского тюленя, в котором участвуют Россия, Норвегия и Канада. Этот промысел считается одним из самых жестоких. Его даже трудно назвать охотой. Новорожденных бельков, которые неподвижно лежат на льдине, убивают ударами по голове. Их шкурки идут на производство изделий из меха. Рассказывает Любовь Чижова.
У охоты на тюленей есть как противники, так и сторонники. Последние говорят о том, что убийство детенышей гренландского тюленя экономически обосновано. По их мнению, тюлени едят слишком много рыбы, что лишает беломорских рыбаков основного источника дохода. Так что промысел позволяет регулировать популяцию и обеспечивает работой определенное число местных охотников. Главный аргумент противников убийства тюленей – непомерная жестокость этого промысла. О двух видах уничтожения детенышей тюленя рассказывает защитник прав животных из Архангельска Алексей Скрабанский.
Первый вариант – это если охота идет непосредственно на бельков, то есть на детенышей, у которых мех еще белый. В таком случае самый ходовой вариант – это убийство детенышей багром или дубинкой по голове. То есть их бьют вообще так, чтобы они умерли. Но на самом деле, конечно, их смерть точно никто не контролирует. После этого сразу же с них снимают шкуру. Те, кто в этом участвовал, говорят, что в ряде случаев получается, что снимают еще с живых. Они еще совсем маленькие, а убежать они тоже не могут, потому что они еще не умеют плавать в этом возрасте. То есть они только на льдине. И единственный, кто их может защитить, это родители. Сами понимаете, что в связи с тем, что родители лезут защищать, иногда убивают и родителей. Второй вариант – это так называемая охота на серок, то есть бельки. Чуть позже начинают линять, у них шерстка становится более плотной и серого цвета. Они уже называются не бельками, а серками. В этом варианте детенышей просто-напросто забирают от родителей и выращивают 2-3 недели в клетках, где они умирают голодной смертью, потому что их, собственно, никто не кормит. Они сидят поодиночке в клетках и там погибают. Ну, а тех, соответственно, кто все-таки не умер, опять-таки добиваются тем же путем.
Алексей, о каком количестве убитых бельков и серок ежегодно идет речь и как потом их используют?
В этом году около 10 тысяч будет убито детенышей тюленей. Прошлые два года, кстати, промысел тоже практически не состоялся. Не состоялся он по той причине, что не смогли договориться о выделении вертолетов. Но вообще-то для России вроде как потолок квоты разрешенной – это 100 тысяч. Ее собираются в ближайшее время осваивать полностью.
Куда идет мех?
Ну, прежде всего, шапки-шубы. Но, как говорят, спрос на них далеко не велик. И это, типа того, надо чем-то людей занять.
Какие еще страны, кроме России, принимают участие в этом жестоком промысле?
Ситуация следующая. На бельков в возрасте до 2 недель разрешено в мире охотиться одной единственной стране. Это Россия. Ноги-то растут из 2000 года, когда собирались принять закон о защите животных от жестокого обращения, но тогдашние губернаторы Мурманской Архангельской области написали петицию президенту, потому что принятие закона поставило бы крест на зверобойном бизнесе. Я абсолютно уверен, что это не так. Извините, жить целый год с двухнедельного промысла никак нельзя. Это не может быть основным источником дохода. Это во-первых. А во-вторых, уже сейчас потихоньку начали продвигать великолепную альтернативу, называемый экологический туризм. Организовывать туры людям вместо убийства бельков просто привести их, посмотреть на новорожденных животных. Это достаточно прибыльно, и, в общем-то, довольны все, и люди, и бельки. Этот туризм, в принципе, в Канаде развивается, но потихоньку начал у нас. Можно вполне туда вовлекать местное население с еще большим успехом. Потом, население деревень, оно катастрофически уменьшается. Поэтому, честно говоря, мне кажется, если так дело пойдет дальше, буквально в течение нескольких десятков лет там вообще никого не останется. И поэтому не совсем правда, что этим живет местное население, потому что, да, местное население привлекается, деревенское, но значительная часть – это людей, нанимаемых из городов.
Акции в защиту детенышей тюленя проходят в эти дни не только в России. В эту кампанию включились известные актеры, певцы, исполнители со всего мира, в том числе Пол Маккартни. А певица Мария Дейнс посвятила белькам песню. Она называется «Они хотят убить. Будьте милосердны на льду». Through the ice like trolling kill trains, on a mission straight from hell. Blackened hearts that leak the bloodstains, leaving bodies broken shells. Wide for every living creature, nothing left before they gouging eyes from heaven's features, beauty lost in disbelief. They wanna kill. Our glory, love and kindness near and far. Give your hearts, don't give your evil. Save the meek, the wild, the free. Hold the candle pure and simple. Their light shall burn eternal.
Мария Дейнс с песней «Будьте милосердны на льду». В этом году вступает в силу соглашение между Россией и Норвегией, по которому норвежская компания Riberskin передает российской стороне новые технологии по убийству тюленей. Норвежцы собираются учить архангельских охотников добыче тюленей с корабля. Проект получится широкомасштабным. Планируется построить завод по производству маломерных судов, с которых будет вестись охота, комплекс по первичной переработке убитых тюленей. В ближайшей перспективе строительство на Белом море фабрики по производству изделий из меха. Согласно принятым документам, количество забиваемых тюленей увеличится в 6 раз, до 100 тысяч особей. Прагматичные норвежцы убивают сразу двух зайцев. Во-первых, охота на бельков в Норвегии больше вестись не будет, и все упреки защитников прав животных будут переадресованы в сторону России. Во-вторых, фактически, бизнес на тюленьих шкурах увеличивается в несколько раз, что принесет предприимчивым норвежцам многомиллионные прибыли. Но больше всего упреков по поводу убийства детенышей тюленя получает Канада. У этой страны самая большая квота на уничтожение животных – до 300 тысяч в год. О ситуации в Канаде по телефону из города Лондон в канадской провинции Онтарио рассказывает Шерил Финк, представитель Международного фонда в защиту благополучия животных.
Канада сейчас на первом месте в мире по числу убиваемых гренландских тюленей. Сейчас мы ждем решения правительства, сколько тюленей оно разрешит убить в этом сезоне. В прошлом году разрешение было выдано на убийство 335 тысяч животных, но было убито больше. Это очень много, и защищены только бельки в возрасте до 2 недель, то есть детеныши, у которых шкурка совсем белая. Как только на 3-й неделе малыши начинают сбрасывать этот покров, на них можно охотиться.
Ваша организация в этом году обратилась к правительству с просьбой ограничить охоту. Чем этот год отличается от других? Почему вы начали бить тревогу?
В этом году ситуация особенно тревожна. Состояние льда у восточного побережья Канады просто плачевно. По нашему мнению, это результат глобального потепления климата. Одно из мест рождения тюленей – залив Святого Лаврентия. Мы провели исследование. Там сейчас нет ни одного тюленя. Обычно в это время залив покрыт льдом, но сейчас льда нет, и сами правительственные исследования заставляют предполагать, что все детеныши 100% бельков погибли. Нет льда, на котором они могли бы родиться.
Давайте поясним, почему лед столь важен для рождения тюленей.
Лед очень важен для гренландских тюленей. Они рожают только на льду, и этот лед должен оставаться крепким, по крайней мере, 2 недели, чтобы матери могли кормить детенышей. За 2 недели у них появляется небольшой жировой слой, который дает им энергию. Мы боимся, что в этом году лед раскололся, и тюлени погибли.
Малыши не могут плавать?
Нет, не могут. Сначала им необходимо питание, чтобы нарастить жировую прослойку. Если в течение первых недель они попадают в воду, они либо тонут, либо их растирают льдами, или они просто умирают от истощения, пока плывут в поисках крепкого льда. А на земле тюлени не рожают только на льду. Это жизненно важное условие для выживания этого вида.
Но как же аргументы, что, запрещая охоту на тюленей, можно разрушить уклад жизни коренных народов Севера, инуитов в Канаде? Ведь они-то как раз охотятся на тюленей.
Да, но канадский северный народ, инуиты, охотятся на тюленей другого вида, на нерп. Нас же беспокоят именно гренландские тюлени в коммерческой охоте, на которых Канада лидирует. И эта охота ведется не представителями коренных народов и не ради собственного пропитания. Она ведется исключительно ради предмета роскоши, ради шуб. Мясо оставляют на льду, его не используют, как не используют и жир этих тюленей.
Кто же так заинтересован в продолжении этой практики в первую очередь? Меха – частная или государственная торговля в Канаде?
В первую очередь меховая отрасль, которая в Канаде исключительно сильна, но также и канадское правительство, которое поддерживает меховую индустрию в стране. Есть еще одна группа лоббистов – рыбаки, которые считают, что тюлени съедают слишком много рыбы, а поэтому их надо убивать, хотя никакого научного подтверждения этому утверждению нет.
Говорила Шерил Финк, представитель Международного фонда в защиту благополучия животных. Охотничий сезон на тюленей в Канаде открывается на следующей неделе, и фонд надеется, что хотя бы из-за таяния льдов канадское правительство снизит квоту в этом году. Но пока все попытки защитников прав животных остановить зверобойку, так на языке охотников называется забой детенышей тюленя, терпят фиаско. И даже тот факт, что в Норвегии и Канаде официально запрещено убивать бельков, детенышей моложе 2 недель от роду, особой радости не вызывает. Получается, что как только белек чуть подрастет и превратится в серку, его можно будет беспрепятственно уничтожить.
О международной кампании против убийства бельков рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Вплоть до недавнего времени почти все сведения о древнейших млекопитающих, живших в эпоху господства динозавров, были получены на основе отдельных разрозненных зубов. Однако в последние годы палеонтологи все чаще стали находить фрагменты скелетов и даже целые скелеты. Большинство этих находок сделано в Китае, где государство финансирует широкомасштабные находки. О новейших открытиях в палеонтологии млекопитающих рассказывает доктор биологических наук, заместитель директора Палеонтологического института Российской академии наук Алексей Лопатин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз Алексей рассказал нам про историю позвоночных, как они появились, как они вышли на сушу, как появились в конце триасового периода первые млекопитающие. А сегодня мы будем говорить в первую очередь о мезозойских млекопитающих, то есть о тех млекопитающих, которые жили в эпоху динозавров. С давних пор было принято считать, что млекопитающие в это время влачили такое жалкое существование, что они были все очень мелкие, и их было очень мало, и они были довольно однообразные. Но в последние годы в палеонтологии сделан целый ряд открытий важных, которые показывают, что на самом деле все было совсем не так.
Скажите, пожалуйста, Алексей, оказывается, наши предки даже во время динозавров не были такими уж маргиналами, такими уж несчастными. Ну, как вообще сложилось такое мнение?
Совершенно верно. В прошлый раз я говорил о важнейших вехах, теперь поговорим о важнейших успехах. И не только тех людей, которые изучают мезозойских млекопитающих, но и об успехах самих мезозойских млекопитающих. Вот можно выделить два блока этих открытий. Первый связан с тем, что, несмотря на 200-летнюю почти историю изучения мезозойских млекопитающих, большей частью они были известны по отдельным зубам или по фрагментам челюстей с зубами. Реже мы имели в своем распоряжении черепные остатки. Последние 10 лет у нас идут находки в разных частях света, хотя в основном все-таки это Азия, в основном Китай, цельноскелетных остатков. То есть мы находим целые скелеты представителей различных групп мезозойских млекопитающих.
Алексей, а почему раньше не находили скелеты, а сейчас вдруг стали находить? Изменились методы поиска или какие тут причины?
По-видимому, все-таки речь идет действительно о методике поисков. То есть там, в Китае, отряды палеонтологов располагают достаточной рабочей силой для того, чтобы огромные площади вскрывать, расчищать целый пласт. Естественно, в таких условиях работы можно найти целые скелеты, и затратив при этом достаточно много сил, но если все это разделить на одного человека, то есть на то количество людей, которые в этом принимают участие, то затраты не такие уж большие. Плюс финансовые затраты, которые Китайская академия наук производит на эти цели. У них довольно много рабочей силы, включая не только ученых, но и волонтеров, которые в этом активно задействуются. Ну, в том числе даже просто набирают крестьян из окрестных деревень.
Которых... Нет, ну, крестьянам платят, наверное, немножко.
Да, им платят. И они ищут. И сейчас уже скелетные находки десятками исчисляются. Да, так вот. У нас тоже есть такой задел. Если мы видим местонахождение, в котором встречаются сочлененные какие-то фрагменты скелета, их надо садиться и расчищать.
В России, да?
В России, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, где угодно. То есть основная проблема – это найти такую точку, где таким образом захоронились скелеты. Ведь на самом деле тут еще проблема в том, что нужно найти такую точку. Это редкий случай, когда скелеты животных захороняются в таком вот в полном, в целом виде.
То есть вы как золотоискатели, да, тоже для вас важна удача, везение, жила, да?
Так? Совершенно верно. Ведь иногда для того, чтобы найти один единственный зуб, нужно промыть несколько сотен килограммов породы. Ну, естественно, вот интенсивность работ последние 10 лет резко возросла. И именно это и дало вот многочисленные находки целых скелетов. А что это значит? Это значит, что увеличились наши возможности судить о родственных отношениях между видами и другими группами мезозойских млекопитающих. А что еще это дало? Это дало возможность достаточно адекватно оценивать, как они жили, что они ели. По зубам это предположить тоже можно, но несколько сложнее, чем по целому скелету. Но я еще скажу, что есть и второй блок достижений, которые обеспечивают вот эти успехи. Это открытие новых фаун, новых местонахождений с мезозойскими млекопитающими в тех частях света, где традиционно их не было. То есть традиционно находки делались в Европе, в Северной Америке. Теперь последние, ну, может быть, правда, не 10, а 20 лет, эти находки сделаны и в Австралии, и на Мадагаскаре, и в Южной Америке, и в континентальной Африке, и в Индии. И Россия тоже в этом списке, в списке новых территорий, на которых открыты мезозойские млекопитающие. Ведь до 1995 года не было ни одной находки мезозойских млекопитающих. И в настоящее время группа, которую я представляю, которая объединяет ученых из Москвы, Петербурга и Томска, изучает 7 таких местонахождений, одно из которых располагается в Московской области, второе на Дальнем Востоке, а еще 5 на юге Западной Сибири. Вообще, ведь некоторые палеонтологи и некоторые зоологи часто шутят, что специалисты по древним млекопитающим изучают не эволюцию животных, а эволюцию зубов. Но это те самые издержки того самого недостатка информации, о котором я сказал в самом начале.
Вы не против и другое изучать, да?
Да, так вот я и хочу сказать, что находки последних 10 лет, возможно, позволят переломить эту традицию, или, вернее, это необходимость, которая существовала 200 лет изучения мезозойских млекопитающих.
Расскажите, пожалуйста, о самых интересных находках.
И что они вообще, что изменилось в наших представлениях о млекопитающих? Что мы знали раньше и думали про них, а что же теперь?
Да, есть несколько ярких находок, на которых нужно остановиться отдельно. Но, скажем, вот каким было самое крупное, самое сильное млекопитающее того времени? Не так давно в Китае, в раннем Милу, то есть порядка 140 миллионов лет этой находки, был найден репеномамус. Ну, это род, в нем два вида, и хищники, которые относятся к этим видам, были размером от опоссума до барсука. Самые крупные особи, по-видимому, весили 12-14 килограммов. Они были довольно зубастыми, у них были мощные челюсти, ну, такой вот размер барсука или лисицы. И что же они ели? Ну, скажут, других млекопитающих, ящериц. Так вот, не только. Они ели еще и динозавров. Но динозавров, может быть, громко сказано, но в желудке одной из особей найдены косточки детеныша щитокозавра, то есть детеныша мелкого динозавра, которого эта особь таки съела. И особь эта, между прочим, мелкая, то есть это тот, который размером с опоссума, а не тот, который размером с барсука. Но этот факт, он свидетельствует о том, что млекопитающие могли питаться детенышами динозавров. Вернее, питались. Не могли питаться, а питались. То, что могли питаться, предполагалось давно. А то, что питались, доказано только сейчас. Есть еще несколько ярких находок. Ну, скажем, фруитофоссор из Юры, Колорадо. Полностью подземный зверек, напоминавший чем-то современного крота. Мало того, помимо этого, он еще и имел такие зубы, как у броненосцев современных, например, которые позволяют предположить, что его диетой были колониальные насекомые, ну, скажем, термиты. То есть, тоже глубоко зашедшая специализация у таких вот древних млекопитающих.
Но это еще не плацентарные были, да? Вот, хотя
и тот, и другой – это не плацентарные.
То есть, они яйца несли?
Да, они были по размножению похожи на утконоса ехидну. Но скелет плацентарного тоже известен. Это эомайя возрастом более 120 миллионов лет. От нее сохранился не только скелетик, но и отпечаток тела вокруг этого скелетика. На основании этого скелета и отпечатка можно сделать вывод, что это было древесное животное наподобие современной тупаи.
А тупая чем она характерна, вот современная
тупая? Ну, тупая – это древесное животное, которое питается насекомыми, живет на деревьях.
У нее что, перепоночки есть, да, чтобы прыгать подальше,
нет,
планировать?
Нет, она просто довольно хорошо лазает и прыгает по деревьям. А что касается животных с летательной перепонкой...
То есть это, ну, что-то вроде отдаленно напоминающее белку, да, вот это?
Очень похоже, да, их так иногда и называют там. Но что касается вопроса о летательной перепонке, это тоже справедливо в отношении мезозойских млекопитающих. И это, ну, на мой взгляд, самое удивительное открытие последнего времени. Буквально в прошлом году была опубликована статья китайских и американских исследователей о том, что найден скелет с отпечатком летательной перепонки.
Вроде летучих мышей, да?
Ну, это скорее белка-летяга по своему виду.
И... Все-таки не летали, а планировали.
Да, они планировали, они питались насекомыми и жили на деревьях. Но даже планирующих млекопитающих из мезозоя до сих пор известно не было. А самые древние летающие млекопитающие были известны, начиная с возраста 55 миллионов лет, и это действительно примитивные летучие мыши.
А сейчас мы отодвинулись на сколько миллионов лет назад?
Вот эти находки, это порядка, ну, не меньше 150 миллионов лет.
То есть, все-таки показано, миллион... что эволюция была такая длинная, да? И такая серьезная.
Да, но надо сказать, что вот это существо, Волатикотерий, его название, оно принадлежит к своеобразной группе млекопитающих, которые, видимо, не имели широкого распространения. Ну, честно говоря, ради этого животного даже пришлось выделить отдельный отряд. Ну, что еще? Да, были полуводные формы, причем довольно крупные, 800-граммовые.
Все, что вы рассказываете, говорит о том, что уже там 150 миллионов лет назад, в расцвет динозавров, млекопитающие уже не были такими жалкими животными, они занимали вот мелкоразмерный, даже среднеразмерный класс, и, в общем, как бы готовились к большому прыжку, да?
Совершенно верно. Все это позволяет заключить, что в самый расцвет эпохи динозавров, который, как мы говорили, происходил в дневное время, в ночи продолжали развиваться и успешно эволюционировать различные группы млекопитающих. Они все лучше и шире использовали доступные им экологические ниши, доступные им ресурсы. Они сумели подняться в воздух, они сумели войти в воду, они сумели зарыться под землю. Они всячески боролись за существование и в этой борьбе становились все эффективнее. И вот тот потенциал, который они заложили, в дальнейшем позволил млекопитающим, после того, как ниши крупных животных освободили динозавры, занять эти ниши. То есть не просто остаться каждый в своем размерном классе, каждый в своей экологической нише, но и побороться за выход в более крупный размерный класс и успешно эволюционировать.
То есть и построили под себя фактически все пищевые цепочки. С уходом со сцены динозавров млекопитающие заняли все важнейшие пищевые ресурсы.
Ну и да? Не только млекопитающие стали еще и природообразующей силой, скажем. Ведь ясно, чтобы саванны не заросли, прерии не заросли, луга не заросли, нужно трудиться огромному количеству
копытных,
и не только копытных, но и зеленоядных грызунов. А кроме того, теперь мы, как представители класса млекопитающих, тоже играем свою роль.
Решительную, надо сказать.
В природе, да, антропогенный фактор, он по своей мощи уже приближается к геологическим силам.
Заместителем директора Палеонтологического института Алексеем Лопатиным беседовали Александр Костенский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.